квадратными глазами стали спрашивать, а это что такое? А можно нам этот хлеб, а можно нам это пить? У нас вместо вина виноградный сок. Да? И родители стали им объяснять, вам нельзя, что это только для верующих. И они вот с такими глазами сидели, слушали и в видении, смотрели, как это происходит. И они первый раз видели. И после этого мы решили, что мы всегда вечерю будем делать, пока дети сидят. Потом мы ее проводим, и потом мы детей отправляем на киндерштунды перед пробкой, когда они уходят. Это, ну, мы из своего опыта так делаем, и все и митарбайты, все на вечерю остаются, и все сидят, и мы делаем центральный уклон на вечерю, и потом уже проповедь. Миша читал из 53 глава Исаии: «Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». 10-11 стих. «Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Вот эти знаки, которые здесь стоят, как Миша уже говорил, то, что он стал как овечкой, посмотрите, жертву умилостивления принес в себя. Он оправдал многих, и грехи взял на себя. И это именно мы хотим сегодня вспомнить. Раньше в Ветхом Завете, чтобы человек мог поговорить с Богом, ему надо было 4 где-то жертвы принести, чтобы он мог с Богом разговаривать. Первое, которое ему надо было принести, это жертву умилостивления. То есть перед тем, как он придет в храм, ему надо было принести одну жертву, жертву умилостивления, умилостивить Бога. И только тогда он мог идти туда дальше, заходить и там разговаривать. И Исаия говорит, что Иисус Христос принесет эту жертву. Причем в прошлом времени он говорит, Исаия, принес жертву умилостивления. Он умилостивил Бога, и мы теперь имеем к Богу доступ. Нам не надо жертву, ни одну, ни вторую, ни третью, ни четвертую. У нас есть одна жертва, Иисус Христос. И когда мы проходили Библ-тренинг, мы в Левитам видели эти все жертвы, которые все сошлись ветхозаветные в Иисусе Христе. Слава Богу, что мы можем принимать эту вечерю. У меня один вопрос к вам. Кто достоин сегодня принять вечерю? Ну, мне просто интересно было узнать. В вашей церкви. Я же ни разу не проводил здесь еще. Да. Но, да, с одной стороны, вопрос такой двоякий, да. С одной стороны, мы знаем, что мы все недостойны, с другой стороны, мы знаем, что мы это делаем, потому что Он это сказал, и мы верим, что эта жертва была за грехи наши. Поэтому интересно, что 1 Коринфянам 11 глава. Там собирались на вечерю в этой церкви, и по словам Павла, ни один из них не был достоин принимать эту вечерю. И прежде чем они могли это научиться принимать, он их начинает, как сказал Миша, кольнул их, да? То есть он их колет там, в этой 11 главе. Они приходили, одни голодные приходили, другие приносили еду. Те, которые приносили еду, они не давали тем, кто голодные. Говорили, это мое, а ты ешь свое, что ты свое принес. В церкви не было общности, в общине не было того, что мы все вместе, что мы делимся друг другом, что мы носим слабых, что мы помогаем друг другу. Они этого не делали. У них было общество, куда приходили каждый со своими интересами, каждый свое приносил, и каждый что-то хотел иметь от этого. И Павел говорит, что так, как они принимали вечерю, это было недостойно. То есть они не вспоминали об Иисусе Христе. Я думаю, что если мы вспоминаем о Христе, если мы являемся причастниками Его смерти. И если каждый из нас может сказать, что он грешник, и у него есть грехи, с которыми он борется, и он знает, с какими грехами он борется, и он знает, что только Христос и кровь Его омыла его, и борется он с этими грехами не для того, чтобы достичь неба, а потому что Христос умилостивил его, оправдал его и взял его грехи на себя. Я думаю, каждый из этих людей может принимать вечерю. Я не знаю, как у вас делают, у нас мы говорим, что те, кто являются членами нашей церкви, те, кто покаялись, приняли водное крещение, имеют мир людьми с Богом, могут принимать вечерю. Я не знаю, как ваши церкви говорят об этом. То есть это для у нас условия для людей. У нас есть люди, которые говорят, сегодня у нас 72-й псалом по-русски, 73-й по-немецки. Я знаю, что вам на стенку высвечивают Библии, но я вас попрошу всех, у кого есть свои Библии, откройте свою Библию, чтобы вы могли увидеть 72-й псалом, все его богатство этого псалма, всю его ценность этого псалма. и всю его благодать этого псалма. Быть может, вас побудит это на этой неделе и на следующей неделе еще читать этот псалом, размышлять над этим псалмом. Есть кто-то здесь, кто по-русски не понимает? Может, я знаю, вот девочка сидит, она по-русски не понимает. Гришина. Да. Может быть, переводить как-то надо. Можно было и по-немецки, но сказали по-русски надо. Итак, 72-й псалом. 72-й псалом очень интересный псалом. Я не буду делать долго введение в этот псалом. Если вам интересно, вы можете на нашем сайте послушать целая проповедь, где обзор этого псалма я делал. Я только вкратце и скажу, потому что остановиться я хотел на первом стихе только сегодня. «Как благ Бог к Израилю чистым сердцем». Псалом Асафа. Асаф был очень удивительный человек. Его сам Давид назначил начальником хора левитов. То есть Асаф занимался тем, что он брал стихи и клал их на музыку и обучал левитов, как им правильно петь левитский хор, большой один из хоров. Было несколько хоров левитов. И он обучал этих людей, как правильно прославлять Бога, как петь, как атрибутировать эти голоса, чтобы это было мощное пение, звонкое, благословляющее Бога. Кстати, спасибо вам за вашу песню. У вас они такие мощные, такие прям вот Бога прославляются. Некоторые церкви, когда прославляют Бога, так тихо все это. Надо прислушаться. А у вас прям вышли, молодежь так прославили его. Вот левиты этим занимались. Они пели так, чтобы их как можно дальше слышно было, эти песни. И вот Асаф был назначен самим царем Давидом, быть начальником одним из хоров. Об этом вы можете прочитать в Паралипоменон, если кому-то интересно, если кто-то из вас пишет. 1 Паралипоменон, 16 глава, 4-7 стих. Дети его, Асафа, тоже занимались прославлением. 2 Паралипоменон, 35 глава, об этом написано в книгах Хроники. И этот человек был очень верующий. То есть это просто так Давид, просто любого не назначал ни на какие служения, если вы почитаете. Сейчас, кстати, мы будем читать 1-2 царств. Посмотрите, как Давид в псалмах, как Давид относился к служению Бога. Помните, как он говорил, такой человек не войдет в храм Божий. Такой не может служить Богу. Были определенные критерии. И вот этот Асаф, который был начальником хора, однажды заболел или получил приступ близорукости веры. Кто из вас знает, что такое близорукость? Поднимите руки. Не у всех. А кто имеет близорукость? Раньше имел. А кто сейчас? Один я? Два? Мы вдвоем? Втроем только. Близорукость – это очень интересная болезнь. Близорукость – болезнь, если я снимаю свои очки, или когда я снимаю свои очки, то я вижу только у себя под носом. Я могу вот здесь читать Библию без проблем в своих очках. У меня очень большой астигматизм и очень большая близорукость. Но я без проблем вижу все, что находится под моим носом. Проблема возникает, чем дальше я вижу, чем дальше от меня находятся предметы, тем хуже я их могу различать. Вот я сейчас реально знаю, что там стоят два человека в том коридоре, но я не вижу, кто это. Я не вижу их, потому что они очень далеко стоят. Вот здесь впереди я лучше различаю людей, чем дальше они, чем я их различаю хуже. Чтобы вылечить близорукость, сегодня иногда делают операции, иногда придумывают очки. Когда я одеваю очки, я прекрасно вижу хорошо, кто там стоит сзади, да, он мне ручки машет. Если бы без очков вы мне помахали рукой, я бы не увидел, что вы мне машете рукой. Близорукость вылечивается. Что это? Это мой? Да. Близорукость вылечивается обычно очками или операцией. Или раньше пытались мазать глазной мазью глаза. Так вот, с Асафом случился приступ близорукой веры. Он позавидовал нечестивым людям. Он позавидовал грешникам, безбожникам. Здесь написано нечестивый немецкий перевод «Gottlose Menschen». Люди, которые не знают Бога, которые отдаляются от Бога. Он начал завидовать этим людям. Он выразился приступ в том, что он видел людей в искаженном свете. Он видел себя в искаженном свете, а Бог и его обещания вообще ушли из вида Асафа. Они были так далеко, что он их просто не видел. И вот в 72-м псалме Асаф пишет, я думаю, что скорее всего он это пишет после того, как он вылечился. И он имеет одну большую цель. Люди, верующие, знайте, что этому приступу может подвержен быть любой человек. И есть единственное средство – это Божьи очки, в кавычках. Библейские очки, которые надо одеть, чтобы увидеть людей, увидеть себя и увидеть Бога в правильном свете. И он пишет нам этот псалом, оставляет, который мы можем сегодня прочитать. Он не просто написал, что у меня был приступ этой близорукости. Он рассказывает, как он начал все хуже и хуже действовать, захватывать его, и к какому состоянию привело это его, сегодня бы сказали, тяжелейшая депрессия. И потом, 17 стих, ключевой стих 72-го псалма. Кстати, кто помнит Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих? Кто помнит наизусть? Ибо слово Твое есть истина. 17 стих, 72-й псалом. «Доколе не вошел во святилище Божие, не разумел конца их, пока меня не осветили истины, пока Бог не просветил мои очи, пока Бог не одел мне эти очки». И псалом развивается так. Сначала идет пролог, где он говорит, 1-2 стих, «Как благ Бог к Израилю чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои». С 3 стиха по 16 стих «Развитие близорукости». «Ибо я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти, их крепки силы их. На работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу. И говорят, как узнает Бог? И есть ли ведение у Всевышнего? И вот... Эти нечестивые или безбожники благоденствуют веки сём, умножают богатство. Так он видел в неправильном свете людей. И теперь он, Бога нет, он видит людей в искаженном свете. И что он видит? Он видит себя хорошо, без очков, то есть близорукость напала на него. Но себя он видит тоже в искаженном виде. Для того, чтобы не видеть себя, мне надо подойти к зеркалу. А так я себя буду видеть неправильно. И он видит себя. Послушайте, к чему это приводит. «Так не напрасно ли я, 13 стих, очищал сердце мое, омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был пред родом сынов твоих, и думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих». Безвыходное положение. Я хотел понять, почему это несправедливо происходит все, но я никак не мог это понять. Я смотрю на этот мир, а они благоденствуют, а я ничего не имею. Я умываю руки, я приближаюсь, борюсь с грехами, хочу лучше петь, хочу лучше, чтобы левиты пели в хоре, хочу лучше служить Богу, а мне хуже и хуже становится от этого. Они сидят, ничего не делают и жиреют, богатеют и говорят, да где Бог, он вообще ничего не видит. Это несправедливо. И он говорит, я не мог никак уразуметь. Почему? 17 стих, это ключевой стих или центральный. Псалом 72 идет так. Он идет в так, потом 17 стих и вниз. Или наоборот, он идет вниз, потом 17 стих и потом он идет наверх. 17 стих. «Пока я не вошел во святилище Божие и не увидел конца их». И теперь в 17 стихе Бог одевает ему очки, и он видит, знаете, образно говоря, и он видит теперь людей и себя в правильном свете начинает, у него происходит выздоровление. Посмотрите. «Так, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти». Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел. как скот был я пред тобою. Братья и сестры, если вы так думаете сегодня, Асав говорит, что так думают скотина, фи, или фих, как они по-немецки называются? Фи, фихи это другие, это маленькие, у них мозгов-то это думать не могут. Асав говорит, если человек, если его ударяет этот приступ близорукости, веры, он смотрит на безбожных людей, начинает им завидовать и говорит, а я зачем это живу? Он говорит, так размышляет скотина. Я был подобен корове. Вы много разговаривали с коровами? Он себя сравнивает со скотиной. И какое слово перевод? Может быть, кому-то не нравится это слово? Оно стоит в Библии. Я подобен скоту был. Как скот был я пред тобой. И теперь, смотрите, он видит свое реальное состояние. Ему плохо от того, что он так думал. И теперь он видит себя в правильном свете, с позиции Бога. Но я всегда с тобою, 23 стих. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом ты примешь меня в славу. Кто мне на небе и с тобой? Ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющиеся от себя, от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне... благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Вот так Бог его вылечил. Раньше он завидовал этим людей. Зависть очень плохая вещь. Я в следующее воскресенье буду у нас дальше проповедовать про зависть, про то, как это развивалось близорукость у него. Зависть съедает, снедает человека изнутри. Посмотрите, когда Бог ему одел очки, чем заканчивается псалом. Мне благо приближаться к Господу. И все равно, что делают эти нечестивые. Так он говорит? Так он говорит? Читайте, у вас Библия на руках, последний стих. Мне благо приближаться к Господу, и мне все равно, что делают нечестивые. Правильно я цитирую? А дальше что с нечестивыми-то? Пойду возвещать о чудных делах твоих. Смотрите. Я возложил упование, чтобы возвещать все дела твои. Я им пойду рассказывать Евангелие. Я им пойду рассказывать, что они обманутые. Но начинается псалом. Я завидовал им. Я хотел такие же машины. Я хотел такие же дома. Я хотел такие же квартиры. Такие же шмотки, такие же кломотные иметь. Я хотел так же сидеть, ничего не делать. И чтобы деньги сыпались со всех сторон. И явства были у меня. А у меня ничего не было. И я подумал, что же делает Бог? Куда же Он смотрит? Почему так несправедливо? Но когда Бог одел ему очки, он говорит, не надо мне это ничего. Бог мне на небе, и на земле я ничего не хочу. Кто мне на небе? Бог! Мой Бог на небе! Что Он делает? Посмотрите. Держишь меня, 23 стих, за правую руку. Братья и сестры, за правую руку. Поднимите свою правую руку. Поднимите свою правую руку вот так. Вот представьте, сейчас с другой стороны Иисус держит вас. Он держит вас и ведет за руку твою. И вы, как ребенок маленький, ходите с ним в этом блудном, грешном мире. А он держит вас. Асав говорит, так если он меня водит, меня, не весь народ, меня лично тебя, Иисус держит за руку, так зачем мне это все здесь надо? А их не водит, нечестивых. Что делает? Ты руководишь меня советом твоим. Папа, папа, что делать? Так, сынок, как там сегодня нам рассказывал Эрвин? Это не делай, вот это делай. И этот папа никогда не сделает так, как сделал тот папа. На этого можно равняться. Окей, хорошо, понимаю. Что он делает дальше? Потом ты примешь меня в славу. Когда закончится моя жизнь, я в вечной славе буду. А что будет с ними? Погибнут вечно. Надо бежать, приближаться к Богу и всем рассказать, что они настоят на скользких путях. Спасайтесь. Бог наше спасение. Тот, который со мной на небе есть. И вот это очень интересный псалом. Асав написал 12 псалмов в Библии. 72 по 82 плюс 49 псалом. Почитайте его псалмы, вы удивитесь. После 72-го псалма другие псалмы, 11, которые следуют за ним, они примут совсем другие краски. И вот Асав говорит такую вещь. Начинается псалом, Первый и 28 стих – это рамки всего псалма. Посмотрите. «Как благ Бог к Израилю чистым сердцем». И заканчивается псалом. «А мне благо приближаться к Господу». Это скобки. Все, что внутри, находится в этих. Когда он это понял, тогда он стал писать эту песню. Написал ее, дал левитам и сказал, пойте так, чтобы слышал весь Израиль. Как ваш начальник хора заболел близорукостью, сидел, сгрызал себя, сгрызал других людей, цикл, мекал, бекал и все, что там делают завистливые люди. Пока Бог не просветил мои глаза, пойте громко, чтобы это все знали. Как благ Бог Израилю чистым сердцем. А я, второй стих, абсолютная благость Бога, абсолютная греховность людей в первых двух стихах. Как благ Бог к Израилю чистым сердцем. А я, их, Аба, по-немецки написано, их, Аба. В Библии есть такие выражения на немецком языке. Год, Аба. Знаете, Эфеса, 2 капитул. Люди проданы греху. Год, Аба. Но Бог богатый милостью. И здесь, а здесь стоит наоборот. Как благ Бог. Их, Аба. Как благ Бог к Израилю. Это общая благодать Бога. Это характеристика Бога. Сегодня больше всего подвержена нападкам. Мира, дьявола, церкви. Церковь нападает на благость Бога. Церковь сегодня, не все, конечно, церкви. Есть церкви, которые говорят, что если что-то с вами случается, дьявол виноват в этом, что с вами это случается. Бог ни при чем. Бог не мог допустить этого всего, что с вами происходит. Церкви нападают на благость Бога. Есть учения, которые говорят, что Бог, если у вас проблемы, вам надо простить Бога. Вы не читали такие книжки? Нет? Джойс Майер, почитайте, кто ее любит читать. Она учит в своем учении прощать Бога, когда люди на Бога злятся. Есть верующие, которые проповедуют это и говорят об этом. Во всей Библии от бытия до откровения мы наблюдаем благость, благодать и доброту Бога, проявленную к людям. Благой Бог сотворил вселенную, позволил людям жить, наслаждаться и управлять его творением. Но именно добро, благость Бога по отношению к человеку были поставлены сатаной в Эдемском саду под вопрос. Вы помните, что сделал дьявол? Он подошел к Адаме и Еве и сказал им, а вы знаете, что Бог злой? Он хотел скрыть от вас это, что если вы это вкусите, вы будете счастливы. Это первая реклама в Библии. Откуда взялась реклама? В Ульрих Пацане есть такой проповедник, говорит, чем дольше я смотрю рекламу нового Volkswagen по телевизору, тем старее становится мой в моем гараже. Когда вы жили и не тужили, и ничего вам не надо было, вам звонит в дверь, тум-бим, открывает и показывает пылесос, и через 15 минут, если еще не раньше, вы понимаете, что вы прожили напрасно всю свою жизнь, потому что у вас не было этого пылесоса. И вы уже не представляете дальше, как может вообще быть жизнь без этого пылесоса. Это был Эдемский сад. Дьявол подошел к Еве и предложил ей одну вещь – усомниться в благости Бога. Бог на самом деле не благой, Он скрыл от вас. Он вам не хочет счастья по-настоящему. И с этого момента все нападки, первое, с чего начинается – Бог не может это допустить. Бог не благой. Дьявол позволил людям усомниться в благости Бога. У нас есть курс, который мы проходим в церкви «Основание веры». Страница 18, часть 1, цитирую. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Задавая этот вопрос, дьявол предлагал человеку усомниться в Божьем абсолютном добре. Он как бы говорил, подлинно ли Бог запретил вам настоящее наслаждение в жизни? Ваш Творец не хочет, чтобы вы были такими, как Он. Он не хочет, чтобы вы научились сами отличать добро от зла. Он плохой. Он это не говорил, но это стояло за его словами. Понимание того, что Бог абсолютно благ, помогает человеку совершенно с другой перспективы смотреть на происходящие вокруг него вещи. Вам что-то не дали? Вас что-то забрали? Знаете, кто понимал в Библии абсолютную благость Бога? Один единственный человек в Библии, который 100% понимал абсолютную благость Бога. Это был Иов. Написано, что Бог дал ему семь детей, семь сыновей, трех дочерей и много богатства. И когда пришло время, дьявол у него забирает богатство, забирает дочерей, забирает сыновей, Иов стоит, и что он говорит? Бог благ ко мне. Он не так это сказал. Он сказал, Бог дал? Бог взял. Будет имя Господне благословенно. Он заботился об одном. Не о том, чтобы это удержать, сжать вот так все в своей руке и не выпускать. Он заботился о том, чтобы имя Господне было благословенно. Все из вас знают стих Библии Римлянам 8:28. Кто знает наизусть? Любящим Бога, по Его изволению. А вы в это верите? А я еще раз спрошу, а вы в это верите? Пока все хорошо, там все хорошо написано, содействует ко благу? Или все-все? Все-все? А вы в это верите, что все, что с вами происходит, ко благу к вашему? Происходит. Ну, написано вроде да. Здесь стоит то же самое слово, что в Псалме 72, просто там стоит на иврите, а здесь стоит на греческом языке, это эквивалент его, перевод этого же слова. То, как ты реагируешь на неправду или грубые слова, сказанные в твой адрес, является индикатором вот этого стиха Римлянам 8:28. Когда тебя обозвали, когда на тебя наговорили, когда тебе не дали то, что обещали. Как ты реагируешь на это? Это и называется индикатор, насколько я верю, что все содействует ко благу. Все, но не все. Все, но не вот совсем. Как влияют на тебя сюрпризы жизни? Подняли квартплату. Слава Богу! Не доплатили денег? Ну, с кем не бывает. Обманули? Христа тоже обманули. Несправедливо обвинили и прочее. Как чувствуешь ты себя, увидев письмо, которое показалось тебе злым? Открываешь имейл, а там написано. Не может быть, что это сильно. Это не мой. У меня больше нет. Это там, наверное, где-то лежит. О, нашли, который звонит. Что происходит в твоем сердце, когда ты все так хорошо запланировал, а твой муж, жена, брат или сестра в церкви решили не сообщать тебе об этом и все изменить? Как ты себя чувствуешь? Римлянам 8:28. Я знаю пастырей, которые здороваются так. Привет, как твои дела? Римлянам 8:28. У меня тоже. Люди некоторые со стороны ничего не понимают, что сейчас происходит. Они понимают. Это значит, что жизнь не очень веселая, но мы радуемся. Все содействует ко благу. Когда к вам пришло письмо со злым содержанием, как реагируете на него? Может быть, вы сейчас размышляете, поразмышляете в вашей ситуации, как реагировали вы на этой неделе, если что-то происходило не так, как вы себе запланировали. Но вы же все сказали, что вы верите, что Римлянам 8:28 – это ваша вера, призванным. Притом знаем, что любящим Бога, призван по его изволению, все содействует ко благу. Или по-немецки «Alle Dinge zu besten tun». Вау! Представьте себе, ваш муж, ваша жена, ваши друзья, которые делают не так, как вы хотите, Бог говорит, это самое лучшее для тебя. Лучше не придумаешь. Почему? Это же ведь не так, как я хочу. Хорошее выражение, правда? Вот это и есть вся проблема, что не так, как я хочу. Поэтому они нервуют меня, действуют мне на нервы эти люди, другие. И с этими я не хочу разговаривать, и с тем, прости, но больше мне не звони. Знаете такие прощения в церквях? Я тебя прощаю, но больше ко мне не подходи. Почему? На нервы мне действуешь. Так он просто не хочет делать, что вы хотите, вот и все. Просто у него есть другое мнение по этому поводу. Один человек сказал, рассказывает, стоят группа людей в церкви, ссорятся, спорят, и он подходит к ним. И они к нему говорят, вот рассуди, кто из нас прав? Он говорит, знаете, интересно, каждый из вас по-своему прав, а по-моему нет. Как это нет? Часто верующие терзаются вопросом, как применить библейские истины в повседневной жизни. Ответ настолько банально прост, что просто срезает. Научитесь смотреть все в жизни с перспективы Бога, с перспективы Его добра и благости. И именно этому учит Асаф нас в этом псалме. Как благ Бог! Ну разве это благо? Для вас, может быть, нет, а для Бога – да. Если кто-то у вас пишет, есть ручки у нас время сегодня не будет, откройте дома «Плач Иеремии» 3 главу, прочитайте его. Сегодня вечером или завтра утром. Иеремия пишет в 3 главе, он сравнивает Бога, он говорит, ты меня в темное место посадил, ты скрываешься от меня. Когда я молился, ты закрывал молитву мою, чтобы она до тебя не доходила. И он говорит, Бог с луком, с натянутым, ходит за мной, чтобы стрельнуть в меня, чтобы поразить меня в почку. Он так говорит о Боге. И чуть дальше он пишет, благо человеку, надеющемуся на Бога, благо человеку, который несет иго свое в юности своей. Он чуть дальше, в 3 главе, говорит, для меня это плохо, но это благо для Бога. Бог благ ко мне, поэтому он меня в такую ситуацию поместил. Иеремия заканчивает тем, что он говорит, в яму меня забросили, враги мои, как птичку сначала гонялись за мной сетями, в яму забросили, камнями засыпали и наливать начали экскременты. Его засунули в яму, куда сливали фекалии, как их можно хорошим словом назвать, даже не знаю, отходы человеческие. И он говорит, вода поднялась до горла. И я сказал, погиб я. Ты услышал меня, ты пришел ко мне и сказал, не бойся. И он говорит, это было благо мне. Иов говорит, это было благо мне. Давид говорит, это было благо мне, когда бегали, когда за мной носились. Когда его хотели сначала Саул, а потом родной сын за ним носились. Асав, как благ Бог к Израилю чистым сердцем. Добрые мысли о Боге и Его добре укрепят вас в искушениях и испытаниях повседневной жизни. За всеми людьми и обстоятельствами, кажущимися тебе или реально плохими, стоит суверенная благость и благодать Бога. Бог любит тебя, желает тебе добра, поэтому и присылает штормы в твою жизнь, поэтому и открывает сердце твое. Ну, они были неправы, а какой был ты? Она сказала что-то неправильно. Как ты подумал и отреагировал на это неправильно? Знаете, в душепопечении некоторые люди не хотят заниматься душепопечением. Потому что, приходя на душепопечение, они думают, что душепопечитель изменит того человека, с которым у него проблемы. Душепопечитель говорит, хорошо, он сделал вот это и это. А как ты отреагировал? Ну, что? Что-то уже не хочется рассказывать. Давай мы тебе поможем. Давай мы с тобой научимся принимать эту благость Божию. Что делают душепопечители? Они людей подводят перед Богом, перед лицом Его и говорят, смотри, все, что происходит в твоей жизни, это благость Бога к тебе. Любящим Бога, признанным по изволению, все содействует ко благу. Но это плохо. Конечно, плохо. Для тебя сейчас это плохо. Но позже, кто-то уже цитирует евреям, наученным через него доставит мирный плод радости. Хочешь мирный плод радости? Да. Надо пострадать. Все остальное, где нет страданий, это наркотики, это легкий секс, как я не знаю, как это правильно назвать, слово это не подходит здесь в церкви, которую я всегда говорю. Это все легкое. Дайте мне сейчас, и я буду. Наши дети, как они? Опять в эту школу надо ходить. Завтра все умею, получаю аттестат, иду в университет. Здорово, да? Бог говорит, а нет, будешь учить, мучиться и страдать, чтобы получить аттестат и пойти в университет. Как благ Бог к Израилю. Бог любит тебя, желает тебе добра, посылает штормы в твою жизнь, чтобы ты, увидев, как много в тебе плохого, зла, обид, недовольств, горечи, гнева, страхов разного рода, чтобы ты, подобно Давиду, воззвал к нему и попросил изменить его сердце. Давид, будете читать, кто-то уже читает 1-2 царств. Давид был муж по сердцу Божьему. Когда Давид воззвал к Богу и сказал, сердце чистое сотвори во мне, Господь? Когда? После кошмара, который с ним произошел, после этой истории, когда к нему пришел Нафан, это 50-й псалом,
когда он это пишет, после того, как он переспал с Версавией, отправил Урию на смерть, погиб его ребенок, и там такой водоворот закрутился в его жизни. И он кричит: «Господи, сердце чистое сотвори во мне». Для чего? Что он понял в этой истории? Что сердце его виновато в грехах. Раз. Что должны были сделать с прелюбодеем и убийцем по закону Моисея? А вы не спросили себя, почему Давид остался жив? Почему он остался жив? Люди не могли этого Давида побить камнями. Бог проявил благость и милость свою к этому человеку. И говорит: ты сделал грех, тебя надо убить, но ты будешь жить. И от тебя произойдет Иисус Христос. Чего? От кого? Господи, дай мне сердце чистое, я не хочу так больше жить. Как благ Господь к Израилю чистым сердцем. Я сам взываю это. Как благ Бог к Израилю. Благость Бога к Израилю. Бог не просто благ ко всем людям, а особенно благ к Израилю. Такую благодать и благость, какую испытали израильтяне от Бога, не испытывал ни один народ на земле. Бог благ ко всему человечеству, но к Израилю особенно. Ни один народ Бог не избрал себе для прославления имени своего. Ни один народ он не выводил таким путем из Египта, из страшного идолопоклонства и рабства. Ни с одним народом он этого не делал. Он формировал его, хранил, спасал, кормил, одевал, дал землю, воспитывал и наказывал этот народ. Во всем этом Бог был благ по отношению к израильтянам, желая им только добра. А они? А я? То и дело. Зачем мы сегодня вечерю делали? Если бы мы все были святые. Мы приходим сюда, потому что Бог. Но, несмотря на весь грех Израиля, Бог оставался верным своему завету и своему обещанию, данному Аврааму, Исааку и Якову и закрепленному заветом народом израильским через закон Моисея. Тенденция обвинять Бога, сомневаться в его добре и благости, как это было у Асафа в 72-м псалме, присуща не только Израилю, но и всем нам. Часто мы предъявляем Богу претензии, что устроил не на ту работу, дал не ту машину, не ту квартиру, не того мужа, не тех братьев и сестер, и не такого пастыря, и вообще неправильную церковь. Только забываем добавить в конце три слова: как я хочу. Не такого, не такую, как я хочу. Благость Бога чистым сердцем, условная благодать. Как благ Бог к Израилю чистым сердцем. Если смотреть этот стих внимательно, то Бог через Асафа подчеркивает другую очень важную истину. Бог благ к Израилю, но чистым сердцем реально вечную спасительную благость проявляет лишь только к людям, у кого чистые сердца. А через апостола Павла Бог говорит, что истинные иудеи лишь те, у кого изменены сердца, кто в сердце своем любит Бога и его пути. Римлянам 2 глава 28-29 стих. Там написано: не тот иудей, кто по наружности иудей, а кто сердцем иудей обрезанный. Тот, кто в сердце поклоняется Богу. Ожесточенные сердца, заблуждающиеся сердцем, лукавые, неверные сердца, обольщенные грехом, ропчущие, грешащие, непокорные, неверные. Так характеризует Бог израильтян в Евреям 3 главе, послание к Евреям 3 глава. Лишь только некоторые из них не противились и не роптали на Бога, а все принимали из Его руки как благо по отношению к ним. И кто это был? Иисус Навин и Халев. Это были два человека, которые сказали: если надо, значит пойдем туда. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. Только те, кто получили чистое сердце от Бога, могут рассчитывать на абсолютную благость Бога. Бог дает людям чистое сердце, в которое Он сам вписывает свой закон и делает человека способным смотреть на жизнь глазами Бога. Иезекииль 36 глава, Иеремия 31 глава. Новое сердце дам. Помните? Мягкое, плотяное, каменное. Что сделать с каменным? Заберу и мягкое вставлю. Когда вы слышите каменное сердце и мягкое сердце, что вы представляете? Что это для вас такое? Вот есть каменное. Бывает каменное сердце? Ну, реально из камня сердце делается или нет? Не делается. Однако Бог сравнивает людей и их сердца с камнем. И Он говорит, я каменное заберу и плотяное мягкое туда вставлю. Я на нем начну записывать мой закон, и вы будете исполнять, что я хочу. Не что вы хотите, а что я хочу. Новое плотяное или мягкое сердце, я начинаю смотреть на жизнь глазами Бога. Я, подобно Асафу, начинаю смотреть на грешных людей, смотреть на себя, смотреть на Бога, на Его обещания совсем другими глазами. В этом сердце живет новый дух, позволяющий людям исполнять волю Бога. Не как я хочу, а как хочет Бог. Мы недавно в своей церкви выяснили одну вещь. Мы пытаемся решить, как будет хорошо детям, как будет хорошо родителям, как будет хорошо другим членам церкви, как будет хорошо еще кому-то там. И вдруг я сижу в этих всех разговорах под воздействием 72-го псалма, размышляю, думаю, интересно, а как хочет Бог? И знаете, что я понял? Ни один из нас на эту идею даже не пришел. Мы решаем, как мы хотим, как они хотят, как те хотят, как те хотят. А как хочет Бог? Я думаю, пока мы этот вопрос не решим, мы не решим эту проблему, возникшую у нас в церкви. Мягкое новое сердце, чистое сердце. Представьте себе такой пример. У вас здесь, я не видел, у вас есть большие дома в вашем городе? 7, 8, 10 этажей. Встречаются такие? Есть, но мало. Но вот представьте, один дом, 10-этажный дом, если он у вас здесь где-то есть. С этого этажа падает человек, с 10-го этажа, и летит вниз. Внизу асфальт. Вы думаете, что останется с этим человеком, когда он встретится с холодной реальностью камня? Мало что останется, согласитесь. А теперь представьте, этот человек падает, и в этот момент подбегают пожарные и растягивают мягкую большую подушку воздушную. И этот человек падает на эту подушку. Что будет с этим человеком? Ничего не будет. Испугается и останется живой. А что будет с этой подушкой? Она пострадает. Знаете, в каком плане? Все ее клеточки этой подушки примут силу удара на себя. Этот человек, он войдет в эту подушку, она прогнется, насколько предусмотрено, и отдаст его назад, и она будет его принимать столько раз, пока он не остановится. Мягкое сердце способно принимать удары и колкости других людей. Мягкое сердце реагирует на проблемы не так, как жесткое. Жесткое сердце реагирует так. Вас обозвали, вам сказали неправду, на вас наговорили или произошла какая-то ситуация. Мягкое сердце вбирает в себя. Однажды мне один пастырь сказал такие слова. Если у тебя не будет мягкого сердца, на пастырском служении тебе нечего делать, уходи оттуда. Пастор церкви должен быть человек верующий, с мягким сердцем, а остальные? Мягкое сердце принимает колкости других людей. Я могу принять в себя эти колкости, может вам для этого надо 2 дня, может быть неделю, но вы его примете в себя. Это не значит, что вы все, все равно, что происходит. Нет, это когда оно растягивается, это когда там становится больно, это когда вы не можете это перенести, вы не справляетесь с ситуацией, вы молитесь, плачете, встаете на колени, но приходит время, когда вы говорите, Господи, я понимаю, что это от Тебя, я понимаю, что это Ты этого человека прислал, потому что так я никогда к Тебе не молился, как сейчас после того, что происходит. Я знаю, это Ты открываешь мое сердце, мою горечь, мою обиду, которую у меня все выходит. Прости меня за это все. Помоги мне послужить этому человеку. Помоги мне в этой ситуации видеть Твою благость, Твое добро ко мне. Как хорошо, что Ты его прислал. Вот это и есть мягкое сердце. Мягкое сердце, которое думает, переваривает, перерабатывает, молится и говорит, Господи, а ведь за этим стоишь Ты. Измененный Богом человек знает, что его истинное сердце продано греху, жестоко и злобно. Он прекрасно понимает, что только Дух Христов делает его способным снисходить к проступкам других, быть добрым, не отвечать злом за зло, как сегодня нам Ирвин рассказывал, а напротив благословляет, молиться и искать благо другим. Как вы думаете, в этом стихе, который он говорил, что сделал Бог через этого сыночка, который папе процитировал? «Не злись». Не раздражайся, не воздавай злом за злом, всегда благословляй. Что сделал Бог? благость свою проявил. Иисус Христос, проповедуя на земле, многому учил своих последователей. Но однажды Он предложил людям, находящимся под бременем внешних и внутренних проблем, научиться от Него всего двум вещам. Двум. Это кротости и, кто помнит, смирению. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 11 глава. Мы с вами закончим. Евангелие от Матфея, 11 глава. Эти стихи многие знают, их цитируют на евангелизациях. Их говорят неверующим людям. Но у меня тебе когда-то задал один вопрос. Сам себе. Вы знаете, что Давид сам с собой разговаривал, и не только он, да? Иеремия говорил, скажу душе своей, нет. И Давид говорит, что унываешь ты душа, и что печалишься? Перестань! Уповай на Господа, и Он совершит. Помните 41-42 псалом? Я как-то себе спросил, брат Иван, сам себе, брат Иван. Хорошо, что еще сам себя братом назвал. А как у тебя по поводу кротости и смирения? Неверующих понятно. Я подумал, что оказывается этот стих не для евангелизации написан. Оказывается, этот стих написан верующим. Это две проблемы верующих, которые нас, как за нами гоняются, как с луком, вот так, чтобы пристрелить. Мы не умеем быть смиренными, и мы не умеем быть кроткими. Мы умеем проповедовать, мы умеем петь песни, мы умеем людям рассказывать о Христе. Но как только кто-то в нашей жизни делает не так, как мы хотим и запланировали, у нас сразу нету кротости и смирения. Помните? Филиппийцам 4 глава. Будьте кротки, ибо Господь близко. Ух ты! Почему-то не какое-то другое предупреждение. Бог рядом. Давайте откроем с вами Евангелие от Матфея, 11 глава. 28, 29, 30 стих. Многие наизусть знают. Придите ко мне, все труждающие, обремененные, я успокою вас. Сестры цитируют наизусть, да? Сестра Юта, знаете? Наизусть. Да? Я успокою, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко или легко. Все знают его наизусть, многие знают наизусть. Но я бы хотел сегодня прочитать несколько стихов раньше. Ведь не на этом начинают, не в этом начинаются слова Христа. Он начал чуть-чуть раньше. Но это чуть-чуть раньше на евангелизацию не подходит. Но это чуть-чуть раньше подходит верующим. Как ни странно, Библия написана верующим. Вы не найдете ни одного письма, если найдете, скажите мне, если я ошибаюсь, написанное язычником. Вот это письмо неверующим людям, это книга. Есть некоторые отрывки в книгах, которые для неверующих написаны. Но книги сами, все письма в Библии, все написаны для верующих. Давайте прочитаем чуть-чуть раньше, с 25 стиха. «В то время продолжал речь Иисус, сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сия от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Так, Отче, ибо таково было Твое благоволение, все предано мне Отцом моим. И никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть». Какую власть имеет Христос? Что Ему предано? Все. Те люди, которые вам доставляют проблемы, под кем стоят? Под Христом. На Украине сейчас происходит ужасная война. Кто стоит над этим всем? Сложно ответить на вопрос. Христос. Не Гитлер, не русские, не американцы, и не еще бендеровцы, и не еще какие-то являются проблемой. Проблемой являются люди, которые там находятся. И все это стоит под властью Христа. И все наши обстоятельства, которые в нашей жизни наваливаются на нас, они все стоят под властью Христа. Иисус говорит, я имею уникальный, мощнейший, единственный властью на этой земле. Нету ничего, что стоит выше меня. Я держу всю вселенную в своих руках. Поэтому, 28 стих, придите ко мне все труждающие и обремененные. Труждающие – это те, которых проблемы наваливаются снаружи. Мы говорили о депрессии. Бывает депрессия снаружи, бывает снутри. Обремененные – это когда мой грех давит меня, я не могу справиться. Вот обиделся и никак не могу простить. Это обремененный. А тот, который не справляется, машинка сломалась, работу уволили, рехнинг пришел, счет какой-то, еще что-то, он не справляется. Это которого наваливаются снаружи, труждающие. Обремененные это изнутри. Придите куда? Ко мне. Почему? Я обладаю властью на этой земле, единственный, кто этим обладает. Придите ко мне, все труждающие, обремененные. И что? И я сниму с вас труждение и обременение. Так он говорит. Я правильно цитирую? Что он говорит? Успокою вас в этих труждениях и обременениях. Я вас сделаю снутри сильными, чтобы вы могли противостоять этим трудностям и этому греху, который снутри вас давит. Я дам вам силу, я дам вам мир, шалом, покой. Возьмите иго мое на себя. Господи, я думал, ты снимешь с меня, ты мне еще что-то даешь. Да. Я тебе еще йог дам такой сверху. Мне и так тяжело. Тебе тяжело, потому что ты хочешь своего. А я тебе дам свое. Мою волю будешь исполнять. Ты тружденный, обремененный, потому что ты свою волю исполняешь. Я успокою тебя и дам тебе свое иго. И научитесь от меня, это процесс длиною в жизнь. Потому что я кроток и смирен сердцем. И тогда найдете покой душам вашим. Успокоиться у Христа можно только тогда, когда я скажу, не как я хочу, а как хочешь ты. И если я вижу, что у меня сложные ситуации вокруг меня, сложные люди одолевают меня один за другим. Господи, кротость – это демут, а смирение, кротость – это замфмут, а смирение – это демут. Демут – смирение – это когда я говорю, окей, раз так есть, значит так есть. Это смирение. Смирение, когда я соглашаюсь с ситуацией, вот она такая есть, и она такая есть. Слава Богу, хотя мне не совсем хорошо. Кротость – это замфмут, мягкость, незлобивость. Смирение – я соглашаюсь с ситуацией, а с кротость – я соглашаюсь, что я буду поступать как человек, у которого мягкое сердце. Вот они, эти два слова. И Иисус говорит, придите ко мне и научитесь от меня. Он не говорит проповедовать. Он мне говорит еще что-то делать, добрые дела, еще, и еще, и еще. Он много чего учил. Но здесь он говорит двух вещах. Кротость – это мягкость, незлобивость в ответ на то, когда тебя давят. Смирение. Окей, если ты хочешь, Господи, то я буду страдать. Научиться от Иисуса соглашаться с ситуациями, смирение и оставаться в них незлобивыми и добрыми, кротость – можно только верю в доктрину абсолютной благости Бога. Проверьте себя на этой неделе, как будете вы реагировать на Бога и Его благость, когда вокруг вас будет все идти не так, как вы хотели или планировали. Вспомните, что за всеми этими ситуациями стоит рука любящего и благого Бога, желающая показать вам реальность вашего сердца и сделать его чистым, мягким, незлобивым, похожим на сердце Христа. Благодати вам, друзья! На этой неделе. Давайте встанем и помолимся.